Глава 21. Поезд увозил его все дальше и дальше от родного дома. Его и Вовку Сахнова призвали служить в армию в один день, но еще там, в военкомате, их разделили. Его поезд шел на север, а Владимира отправили служить на Дальний Восток. «Прощай, привычный уклад жизни. В армии все будет иначе. До свидания, мама и папа, и сестренка Шурочка, миленькая девочка со своим требовательным характером и словом «дай». И прощай, Люся, отобравшая у него кусочек сердца. Когда с тобой снова свидимся, не знаю. Через 2 года, если дадут возможность спокойно отслужить, или через 5 лет, если за отказ от присяги посадят в тюрьму. Такой срок обычно еще давали в это время. Последний год они вместе с Владимиром работали на стройке. Мама рассчиталась с работой и занималась дома по хозяйству. Осенью прошлого года 6 человек принимали водное крещение. Он, Сахнов Владимир и его мама, Афанасий с женой Светой и Люся, которые в порядке исключения разрешили принять водное крещение. Как только служитель пригласил по одному заходить в реку, то первой почему-то оказалась Люся. В ее сердце горело желание быстрее вступить в завет с Богом. Стоя на берегу, Павел видел, как она в белом платье длиной до самых пят входила в воду, придерживая его от раздувания. И, подойдя к пресвитеру, сложила на груди руки. Он задал всего 2 вопроса. «Веруешь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий?» «Верую», — был ответ. «Обещаешь Ему служить доброй совестью?» «Да, обещаю». В это время в руках его папы сработал фотоаппарат, чтобы увековечить это радостное событие на фотографии. «Крещу тебя в воде покаяния», — произносил слова брат Николай, «во имя Отца и Сына и Святого Духа». В следующее мгновение голова Люси скрылась под водой и через пару секунд оказалась вновь поднятой. Глаза ее еще были закрыты, и она руками сгоняла воду с лица, чтобы можно было видеть, куда идти. Вновь сработал затвор фотоаппарата. Люся в мокром платье, облегавшем ее стройную фигурку, выходила из воды. Она дала клятву Богу, а теперь, выходя руками, отдирала прилипшую юбку от колен. Берег был глинистый. Она поскользнулась, но схватилась рукой за протянутую руку Павла. Это произошло как-то автоматически. Просто реакция на оказание помощи и ничего больше. Но у него почему-то весь этот день горели щеки. Это горение не смыла даже вода, когда брат Николай и его погрузил в воду. После водного крещения папа отдал фотоаппарат его владельцу, Володе Сахнову, купившего его месяц назад. Эту фотографию и еще 2 снимка, где была сфотографирована Люся, вез Павел с собой. Их по его просьбе подарил ему Вова, новоиспеченный фотограф. А весенний призыв его вместе с Сахновым призвали на службу в армию. Вот так и договорились они не принимать присягу, что бы с ними ни случилось. На проводах в армию служение проводили всю ночь. Пожилые и женатые члены церкви разошлись по домам, остались молодежь, родители Павла и мама брата Володи. Еще остались Афанасий с женой Светой. Он близко к сердцу принимал службу в армии и своим долгом считал поддержать новобранцев. Люся в этот день была почему-то особенно грустной. Вагон стучал по стыкам рельсов. Было душно от множества народа и водочного перегара. Слышались маты новобранцев и разговоры уже отрезвевших ребят. Сопровождавшие их офицеры находились в следующем купе. Очень скоро силами офицеров в их вагоне восстановился армейский порядок. Для них кончились минуты беззаботного жилья с мамами. Теперь они не принадлежат себе. Через несколько дней их выгрузили на станции Сыктывкар, и колонны повели несколько километров в воинскую часть. Каждый будущий солдат нес свои пожитки на себе. Вскоре подошли к большим воротам, которые открылись, запустив колонну, и закрылись после прохождения последнего новобранца. Для Павла началась новая жизнь. По плацу маршировали солдаты, а их новое пополнение отправили в барак, в котором им надлежит прожить полных 2 года. Павел был наслышан о дедовщине и неуставных отношениях, но их никто не беспокоил. Баня, общая подстрижка под нулевку и переодевание в военную форму заняло остаток этого дня. Ужин, который Павлу не понравился, и вскоре скомандовали отбой. Утром в коридоре раздался в прямом смысле слова крик «Рота!» и с секундным перерывом «Подъем!» и следом еще слово «Стройся!». Солдаты стали вскакивать с кровати, кто сразу резво, а кто вяло, но тут между кроватями бегал сержант, ускоряя подъем и одевание. Павел с подобной установкой справился свободно. Он дома мог вставать по будильнику в любое время, не заставляя самого себя нежиться в постели. С одеванием тоже легко справился. Еще до армии он с Вовой тренировался быстро одеваться и раздеваться. Строились в коридоре. Получилось не совсем так, как хотелось сержанту, но вскоре все уже стояли, и он давал им свои наставления. В столовую и столовой ходить строем, а в одиночку передвижение по части только бегом. Умывание, построение, завтрак, плац, маршировка, обед, снова хождение по плацу и так далее, и, наконец, отбой. Павел начал осваивать азы армейской науки. Минут через 15 снова крик в коридоре. «Рота! Подъем!» Новобранцы вскакивали с кровати и бежали строиться. Это два деда пришли с ними познакомиться и поразвлечься. «Духи, кто из вас приехал из Вологодской области?» В строю тишина. «Значит, земляков нет, тем хуже для вас». «Кто из вас сварщик?» Вновь тишина. «Я скоро дембель буду, мне нужна замена». Снова тишина. Это уже стало раздражать деда. Он начал злиться. «Вы, духи, у вас вопросы к нам будут?» Спросил он с вызовом. Второй дед слушал молча, никуда не вмешиваясь. В слове «духи» Павел чувствовал оскорбление в адрес его бога. «Духи? Ну какие это духи?» И спросил его. «Скажите, пожалуйста, почему нас называете духами?» «Домой ужасно хочется! Тебе хочется домой?» «Да, хочется», — честно ответил Павел. «Вот ты дух и есть, а через полгода черпаком станешь, так что у тебя все еще впереди. А ты кто?» «Я христианин». «Первый раз за все время встретил христианина. Философы были, школьников тут полно, а с такой специальностью впервые встречаюсь. Как прикажете это понимать?» «Бить будут», — подумал Павел и расшифровал это слово, как сумел. «Христос решил исцелить сегодня тебя, исправить, а его исповедать ночью». «Молодец, умница», — заговорил второй дед. «Быстро соображаешь. Вы все спать, а ты, умник, за нами марш». «Эй, возьми свою книжечку», — крикнул кто-то из солдат. «Немедленно исполнить бегом мухой», — приказал дед. Павел сбегал в спальню за Евангелием и отправился вместе с дедами в их роту, не ожидая ничего хорошего. В коптерке, куда его привели, сидело еще трое старослужащих солдат. Так часто окончание неправильно написано «в коптерку», когда надо «в коптерке», вот все время путаешься. На столе бутылка с вином, различная закуска. «Кто это?» — спросил один из сидящих здесь дедов. «Христианин!» — ответил приведший его. Наступила тишина. Каждый осмысливал услышанное. «Да», — проговорил один из них, — «с такой специальностью сталкиваюсь первый раз в жизни. Пусть расскажет о себе». «Для начала скажи, пацан, как звать тебя?» «Павел», — ответил он. «Вот что, Павел, мы слушаем тебя». Павел не считал себя сильным проповедником, да и мысли рассеивались в его голове, но решил просто читать Евангелие, и все. Он знал, что Евангелие способно защитить само себя, и начал читать с того места, где оно открылось. «В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете, а входя в дом, приветствуйте его, говоря: „Мир дому сему“. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратиться. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками». Павел читал больше часа, и никто не перебил его и не остановил. Вот он прочитал уже про его страдания и распятие Иисуса Христа на кресте, и его воскресение из мертвых. Потом из них один сказал: «Вот что, Павел, иди спать. Когда нам надо будет исповедаться, тебя позовем, но трогать тебя здесь никто не будет». «Да благословит вас Бог», — ответил он и пошел спать. Потом все видел Павел, как деды куражились над духами, используя их как слуг. Им чистили сапоги, утюжили гимнастерки, отдавали посылки, а самых строптивых деды били без синяков. Но Павла никто не трогал. Молиться же он мог под одеялом. Вся рота и командиры знали, что в их части есть верующий. Земля слухом полнится. Учебка продолжалась, приближалось время приема присяги. Замполит разговаривал с Павлом и без утайки выслушал от Павла, что тот обещал Богу служить в доброй совести и другой присяги принимать не будет. «Как ты будешь защищать свою родину от врагов?» – задал замполит следующий вопрос. «Словом Божьим и тем Евангелием, которое вы мне отобрали. Из врагов Бог сделал друзей, и они станут моими братьями». «Надо взять автомат и их всех расстрелять и уничтожить. Ты отказываешься брать в руки оружие», — продолжал говорить замполит. «Брать в руки оружие и убивать отказываюсь, а вот защищать родину не отказываюсь. Эта защита не противоречит Священному Писанию. Вытащить солдата с поля боя, оказать помощь раненым в госпитале, работая там в любой должности. Что вы сделаете с солдатом, который изменит родине, давшим ей присяги? Его расстреляют, как изменника. Что сделает со мной Бог, если я изменю его присяги? Но Бога же нет, это легенда! Для меня, товарищ замполит, Бог есть, был и всегда будет. И пока здесь на земле есть еще сатана, то атеизм не прекратится. Сомнение в Еву вложил именно он. Замполит столкнулся с крепким орешком. Этот солдат присяги не примет. А это понятно. На их часть подействует плохо, и будут плохие показатели. Беседы продолжались почти каждый день. И чем ближе приближался день приема присяги, тем больше оказывалось на него давление. Из нарядов вне очереди Павел просто не вылезал. Это была работа их командира. А вот старослужащие его почему-то не трогали и не перевоспитывали. Примечание. Настоящее имя и фамилия прямого начальника роты Павла здесь не указывается, потому как тот простил его. За день до присяги Павел был жестоко избит его командиром и пришел в сознание только в госпитале. Дышать было трудно. Внутри все горело, сознание замутнено. На потолке видел то маму, то перекошенное лицо своего командира или белое-синее. Нога забинтована. Он смутно понимал, что с ним. На третий день в палату пришел следователь. Его интересовал только один вопрос. Кто избил Павла? Он имел заключение врачебной комиссии. Он знал, что его избили, и догадывался, кто это сделал, но нужно было прямое подтверждение потерпевшего, и тогда будет возбуждено уголовное дело. Но уголовное дело возбудить не удалось. Павел не назвал его имени. Следователь был удивлен. Как это так получается? Он не называет имени своего врага. Любой солдат это давно бы сделал. Иуда предал своего учителя. С трудом медленно говорил Павел. И получил должное возмездие. Я не стану судиться с этим человеком, и простил его. Его ожидает более страшный небесный суд в свое время. Я же удостоился пострадать за истину Божью и поэтому счастлив». Так, ничего не добившись от этого упрямого солдата, следователь через полчаса покинул палату. Там в верхах что-то крутилось, вертелось, но даже любопытным медсестрам он не назвал имени своего обидчика. В госпитале Павел пролежал почти целый месяц. И ведь вот перед самой выпиской к нему в коридоре подошел его командир и говорит: «Прощения у тебя просить буду. Ты меня сильно достал, но за твое молчание дам тебе отпуск на 10 суток и еще 10 суток на дорогу. Бога твоего ты не предал, то и родину не продашь». Мало кому из солдат на первом году службы давали отпуск, но Павлу быстро оформили все необходимые документы. А через несколько дней он был уже в родном городе. Домой приехал с сюрпризом, когда его никто не ждал. Как только он переступил порог, то первой его увидела сестренка Шурочка и, немало не удивившись, громко сказала: «Паля пришел!» Павлик присел на корточки, и она с разбегу побежала в его распростертые руки. Никогда не думал Павлик, что может вот так до слез соскучиться по своей неутомимой сестренке Шурочке, которая ночами не давала ему спать, а сейчас так доверчиво обняла его за шею, и все эти бессонные ночи, и все ее капризы можно забыть ради секундного объятия любящей его сестры. Комок застрял в горле, а его Шурочка, обхватив его за шею, своим личиком упиралась в его щеку. Руки Павла обнимали ее упругое тельце. Как она стала ему дорога! Как сильно он мог к ней привязаться и полюбить! Это он почувствовал только сейчас, свою вредную, неповоротливую толстенькую сестренку. Он встал на ноги, держа ее на руках, и вместе попали в объятия мамы. Она плакала. Прошло немного времени, всего полгода, оказалась целая вечность. Павел похудел, лицо потемнело от загара, но это был все же тот Павел, ее сын, чуткий и нежный, с загрубевшими руками и твердыми мозолями на ладонях. «Здравствуй, мамочка!» — услышала она его голос. «Я очень хотел тебя видеть. А папа на работе?» «Да, он скоро придет. Он тоже будет рад тебе, сынок». И засуетилась, ведь сын ее с дороги. Он устал и проголодался. И Лиза пошла на кухню готовить обед для него, но каждую минуту выскакивала оттуда, чтобы еще и еще разочек посмотреть на своего сына. Но Павел и сам догадался зайти туда. Он тоже вот так хотел смотреть на маму. Просто смотреть и все, как она разговаривает, разогревает обед, ведь в доме всегда что-то есть покушать. «Ну-ка, Шурочка, полей на ручки, я умоюсь», — сказал он сестренке. На кухне стоял умывальник, но Павлик поставил сестренку на стул и набрал пол ковшика воды. Он эксплуатировал ее, а она от усердия, высунув язычок, лила ему воду в сложенные лодочкой ладони. Дома еда самая вкусная, хотя и самая простая, но поданная с любовью, и это дорого. «Как тебе служится, сынок?» — задала она вопрос. «Служба проходит прекрасно, вот даже отпуск дали на 10 дней. А как вы здесь?» «О ком же ты в первую очередь хочешь услышать? Люся жива и здорова, окончила школу вполне хорошо. Ты о ней хотела услышать?» Павел смутился, но потом честно сказал: «Да, мама». За полгода существенных изменений в церкви не произошло, а вот от Владимира с Дальнего Востока тревожные вести. Его хотят судить за отказ от присяги. Как обычно, прошел обед. Вроде бы и не уезжал служить, а просто, как обычно, вернулся с работы. Вскоре Павел вышел на улицу и сам того не заметил, как его ноги принесли к дому Гладких. Люся находилась в комнате. Она была столь удивлена его неожиданному появлению, что потеряла дар речи. «Крыша у вас горит!» — сказал Павел вместо приветствия. Он увидел мгновенный испуг, и тут же широкая улыбка засияла на лице Люси. «Первый раз, когда ты сказала о пожаре, то твое лицо изображало ужас, а теперь ты говоришь и улыбаешься. Да и печку мы еще не топили, на улице сегодня теплый день. Так что затопим только вечером». «Приветствую тебя, сестренка», — сказал Павел, увлеченный в обмане. Розыгрыш не получился. «Приветствую тебя, Павел. Я взяла у твоей мамы адрес и пишу тебе письмо. Когда пишешь, послать не надо, просто передай мне его, и все. А вот теперь и дописывать не буду, и прочитать тебе не дам». Люся приняла игривую форму разговора. Она понимала, что Павел уже стал взрослым человеком и служит в армии, а она в его глазах еще ребенок. А как сильно ей хотелось уже быть взрослой. До его отъезда в армию это был просто Павел, но она никогда не думала, что станет так скучать, когда его нет. Вова, Вовка Сахнов, тоже хороший брат, ему сейчас особенно трудно. Его будут судить за отказ от присяги, и хочется как-то помочь ему, ведь он почти сирота и без того обижен, а вот Павел, он кажется как-то роднее, ближе. С Павлом все как-то просто, можно говорить с ним о чем угодно, а Вова тут с характером. Этой нежданной встрече Люся была искренне рада. «Чай будешь пить?» – спросила она. Павел хорошо пообедал и жажды не испытывал. С отцом еще не встретился, а уходить отсюда не хотелось. «Буду», — ответил он. Ее мама и папа были на работе, Славик в детском садике, и случайно так получилось, что они один час будут только вдвоем. В их разуме не было глупых помышлений, но возрождались какие-то новые чувства, доселе им неизвестные. Странное дело, молиться Богу только вдвоем всегда было больше народа. Люся старалась вести себя как всегда, ведь он же свой, но щеки почему-то горели и выдавали ее чувства. Это от нее не зависело. Поэтому она прибегла к поверенному средству, а именно к слову Священного Писания. К проверенному средству, прошу прощения. Начала задавать ему вопросы из Библии. Бог, он Бог. Это их Бог, которому они служат, поэтому они и знают друг друга благодаря Иисусу Христу. «Я соскучился по служениям», — сказал Павел. «За полгода первый раз буду». «Завтра вечером служение будет у брата Афанасия со Светой», — говорила Люся. «Так что милости просим. Приходите, пожалуйста, без опоздания, за полчаса до начала», — язвила Люся. Они безобидно переругивались, искренне радуясь встрече. Вскоре состоялась встреча с родителями Люси, братом Николаем и его женой Олей. С братом Николаем Павел поприветствовался. С ним не только лобзанием святым, но тот и обнял его, Павла, в солдатской форме. Когда Павел пришел домой, то папа уже ждал его, и снова объятие. Здесь, в церкви, он был всем желанный. Так начался отпуск Павла в родном городе. Вечером он готовился к проповеди, чтобы завтра на собрании сказать ее. Он член церкви, и от него ждут серьезные проповеди. А те проповеди, которые он говорил на детских служениях, были как трамплин к реальному проповеднику, которому дано право учить других и нести ответственность за верность учения. Поэтому и молился Павел Богу, прося у него благословения и мудрости. Одно дело слушать проповедь, и совсем другое дело, когда сам проповедуешь. Тогда чувствуешь ответственность за каждое тобой произнесенное слово. И вот этот день настал. Павел читал. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили безгласным идолом, так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному развлечение языков, иному истолкование языков. Иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Это была первая проповедь взрослого Павла. Как и все новички, он начал говорить проповедь для себя по принципу «у кого что болит, тот от ум и говорит». Это позже он будет говорить то, что нужно услышать церкви, говорить то, что угодно Духу Святому. Не каждый может стать сильным проповедником, но кому уготовано. А сейчас он только еще учится проповедовать и стал разъяснять прочитанное. «Я бы хотел иметь дар веры. Это, кажется, то, чего мне так сейчас не хватает. Я хочу отслужить в армии без всяких проблем». Люся видела прежнего привычного Павла. Он был одет в гражданскую одежду. Его военная форма, в которой он явился к ней в дом, была непривычной и резала глаза, вроде как чужой получается. А сейчас она снова принадлежит Богу. Он снова принадлежит Богу. Он все тот же, привычный Павел, да и в городе в этой одежде его патруль не остановит. Хотя с документами все в порядке, но зачем лишние потерянные минуты для выяснения личности? А так проще. Люся слушала, она соскучилась по его проповеди, по его голосу, и не думала, что это так получится, что он ей так дорог. Нет, такие чувства в себе надо гасить, это не от Бога. И поняла Люся, что ей надо молиться Богу и просить прощения, вновь и вновь довериться Ему в решении дальнейших вопросов ее жизни. Так учит ее мама, так учит ее папа, так учит ее Евангелие. Просто он, Павел, такой же брат, как и все, а проповедует он правильно. Мне тоже надо иметь такую веру, чтобы всегда слушаться этого Павла. Наша вера возрастает от слушания слова о великих делах Божьих. Молимся, просим Бога и получаем просимое, если молимся с верою, немало не сомневаясь. Одна женщина, продолжал говорить Павел, болеет уже много лет и просит Бога исцелить ее, но не получает просимое. Тогда в сердце ее закрадывается мысль, что Бог не слышит ее, что она великая грешница, а боли все сильнее и сильнее, болят все суставы, очень трудно вставать с постели. Она вновь молится, а Бог не отвечает. Тогда ее вера полностью рушится. Она спрашивает сама себя, а есть ли Бог на самом деле? Будь Бог здесь, он бы услышал ее. Она дошла до отчаяния. А есть ли Бог вообще? В ее сердце вкралась обида. Бог ее не слышит. Она недостойна его. Она находится в отчаянии. Она на грани нервного стресса. Однажды ее дом посетил служитель церкви и спросил ее, «Веришь ли ты в то, что просишь? Веришь ли, что Бог может исцелить тебя?» «Да, верю», — ответила она с сомнением в голосе, рассуждая сама в себе. В правдивость сказанного ей ответа. «Мне кажется, дорогая сестричка, ты просишь то, в чем сама сомневаешься, а от этого и та вера, что в тебе еще осталась, рушится. А пробовала ли ты изменить свою просьбу к Богу и помолиться так, как хочет этого Бог?» «А как хочет Бог?» «Сестра, ты благодарила Бога за ту болезнь, какую имеешь?» – спросил служитель. Она же молчала. «Молись Богу так. Господи, я благодарю Тебя за эту болезнь, которая постигла меня. Это дало мне возможность постоянно мыслить о Тебе и думать о моих печальных последствиях. Ты хочешь спасти мою душу, а я хочу жить красиво. Прости меня. Я согласна с этой болезнью. Я согласна с Твоей волей. Но прошу Тебя, уменьши боли в моих суставах и боли моего тела. Скажи, сестра, сможешь ли ты быть благодарным Богу за эту болезнь? Вспомни Иова, прочитай о нем и проси его так, насколько ты в это веришь. А если вообще не веришь, то скажи это Богу. Скажи так, Господи, исцели меня. Я хочу быть здоровой, я не верю в это, но умоляю тебя, помоги моему неверию. Так будет честно с твоей стороны». Вы представляете, как трудно было говорить служителю эти слова, а ей их слушать, и она, подумав, стала молиться так. «Господи, я достойна этой болезни, ибо не жила так, как ты учишь. Прости меня. Я благодарна тебе за эту болезнь, постигшую меня. Я все осознала. Ты любишь меня и хочешь спасти душу мою. Прошу тебя, Господи, оставь мне эту болезнь. Я согласна с твоей волей. Только облегчи боли мои, чтобы я без посторонней помощи могла обслуживать себя». Во время этой молитвы сестра плакала, ей было жалко себя, но она согласилась с волей Бога, она ему больше не противилась. Она стала послушной Богу и стала доверять ему. Тот, кто однажды болел и болел продолжительное время, и болел тяжело, поймет ее. Поймет, как это трудно согласиться с тем, чтобы вот так на всю жизнь остаться больной. Значит, остаться калекой, значит, никому не нужна. Неверующий муж ее как-то терпит ее, но скоро это прекратится. Он уйдет к другой, здоровой женщине. Это только верующие мужья заботятся о больной жене, и в редких случаях неверующие. Ее утешение только в Боге. Управляй мною, Господи, Ты. Брат-служитель помолился за нее, помазавши голову елеем, и ушел домой. В эту ночь сестра спала спокойно, боли утихли. Утром она встала на ноги, нет боли. Двигается совсем как молодая. «Бог, ты исцелил меня!» Вдруг закричала она во весь голос. Она стала прыгать и кружиться по комнате, веря и не веря в свое счастье. Бог ценит тех, кто полностью отдался Ему и доверил себя Ему. Бог оценил и ее по смирению ее и доверию ее. Только такой в глубоком смирении и послушании она нужна была Богу. Ее молитва не по вере или с недостаточной верой не достигла успеха. Но имея веру меньшую, эта сестра получила большее. Вместе с исцелением она приобрела для себя хорошее качество, как смирение и послушание. Бог работает над нашим характером. И жестокого человека делает доброго, из ненавистника любящего, из жадного добряка, из алкоголика трезвенника, из молчуна, проповедника и так далее. Меняет человек и все, лишь бы тот был согласен и доверил себя Богу. Люся слушала проповедь Павла и радовалась. Она и не заметила, как он вырос. Все время они были вместе, а теперь он проповедует, как взрослый человек. А при первой проповеди он, как она помнит, и двух слов сказать не мог. Люся наблюдала за ним и радовалась, а ведь этого она в себе совсем не замечала раньше. Неужели разлука так сильно действует? Это ее, все тот же Павел, и в то же время он другой. Вот и я продолжала слушать его Люся. В себе желаю иметь дар веры. Мне кажется, что это самые счастливые люди. Сказал и исполнилось. Помолился и совершилось. Бросил палку в воду, и всплыл топор. Павел прочитал из Ветхого Завета. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он и сказал: «Ах, господин мой!» А он взят был на подержание. И сказал человек Божий, где он упал. Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он: «Возьми себе». Он протянул руку свою и взял его. До самого отъезда на всех служениях вместе с другими проповедниками проповедовал и Павел. Глава 22. В воинской части за эти 20 дней существенных перемен не произошло. Все шло своим чередом, и только его приезд снова выбил почву из-под ног начальства. В их отлаженный распорядок служения солдат в армии вновь вклинился христианин со своим учением о Боге, и от него надо было избавиться. Павла вызвал командир. «Рядовой Колпаков, как отдохнули?» – спросил он. «Отлично, товарищ лейтенант». «Ты также будешь проповедовать солдатам о Боге?» «Так точно». «Спасибо за честность, но с товарищами мы тебя разделим. С этого дня ты будешь на свиноферме, принадлежащей нашей части для офицерской столовой, выращивать свиней. Вот им и проповедуй». Павел в свое время слышал о ней. Времена подходили трудные, магазины пустели, и предприимчивые люди начинали заботиться о себе. Таким предприимчивым оказался и командир части. Ваша задача – кормить, поить, выращивать и забивать свиней для нужд части. Там же будешь и жить. Ни подъема, ни отбоя, ни строевой, а также и оружия для тебя не существует. Ты его в руки брать не будешь. Но я городской человек. Никогда хозяйством не занимался. Я не справлюсь с этой работой. Это приказ. Его не обсуждают. Его выполняют. Кругом, шагом, марш! Павел пошел к двери. Рядовой Колпаков. Павел развернулся на месте. Свиноферма находится на окраине деревни. Туда иногда заходит деревенский старик Савелий. Он всегда пьян. По уходу за животными он спец. И по забою тоже спец. Вот ему я разрешаю проповедовать о Боге. Может, поможет это ему. А теперь шагом марш! После обеда, загрузив бочки остатками обеда, Павла на машине повезли за 3 километра на свиноферму. В течение часа Павел получил от находящегося здесь солдата самые необходимые знания. Было произведено совместное кормление свиней, и они уехали в часть, оставив его здесь. Можно посчитать унизительно для солдата жить вместе со свиньями, но Павел, войдя в отдельную комнатку, возблагодарил Бога за такое определение. Не все получалось у него хорошо. В течение первых 3 дней он привел свое жилье в должное состояние, замазал и побелил стены, перестелил и заправил кровать, как это делают в казарме. Привыкший работать и ощущая духовную недостаточность, загрузил самого себя работой так, что сразу засыпал от усталости. Каждый день из части приходила машина, привозя отходы, да и здесь в кладовой в мешках лежал заготовленный комбикорм. Дело было поставлено с размахом. И только на 5-й день к нему, в старой телогрейке, заявился старик с алкогольным запахом изо рта. Он, как хозяин, открыл дверь и с порога просипел. «Здорово, Калюня!» А потом уставился на Павла и проговорил. «А где Колька?» «Я четвертинку ему прихватил. Ты кто такой будешь?» «Я новый хозяин этой фермы, получается. Меня сюда, а Николая в часть отправили». «А какая мне разница? Мне вообще все равно. Давай стаканы. Скоро тебе приказ последует забить 2 свиней. Праздник на носу. А тебя как величают?» «Павлом зовут». «Значит так, Павел, подавай стаканы, знакомиться будем».
«Проходи, дед Савелий. Действительно знакомиться будем. Думаю, что и друзьями станем, но только без выпивки». Разочарование ждало здесь деда. Этот солдат оказался совсем не пьющим человеком. Но вроде как и неплохой получается. О святом говорит. «Закуска солдатская простая. А чекушка для пьяного уже много, вот и заночевал здесь дед. А утром бабка прибежала и увела его домой. А звали ее просто Маруся. Вначале поругала она Павла, что деда напоил, а потом поблагодарила, что ночевать у себя оставил и домой в таком состоянии не отпустил, а то уже и снег лежит, а ее дед уже 2 раза замерзал. Виноват оказался, вот что значит, за одним столом сидит с пьяным человеком». Павел делал для себя выводы. Зато все лекции за уходом свиноматок выслушал. Приказ командира части выполнять надо, а вот как это сделать, сам думай. Вот так непросто стали отлаживаться взаимоотношения между ними. Эта Маруся оказалась прекрасной старушкой. Побывал Павел и в их доме, а с дедом Савелием у него дискуссия была. Когда трезвый, он мог не только много говорить, но и слушать.
«Много законов существует на земле».
«Много законов существует на земле», — рассказывал Павел. «Самый верный закон — это закон Божий. В нашей стране есть еще государственный закон. Он написан на бумаге. И есть еще ненаписанный воровской закон. Все эти законы конфликтуют между собою. И только в чем-то сходятся. В законе Божьем нет армии, нет милиции и полиции. Он построен на любви и взаимопонимании. Церкви, там, где все христиане, никто не тронет тобою забытую вещь. не постараются найти хозяина, но постараются найти хозяина и вернуть ее. Государственный закон или закон Коммунистической партии Советского Союза конфликтует с нашим законом Божьим, доказывая, что Бога нет. Поэтому все высшие учебные учреждения для нас закрыты, а я превращен в свинопаса. Здесь уже есть армия, милиция и всякие там карающие органы, как ЧК, НКВД, КГБ и так далее. Все это создано для соблюдения этих государственных законов. Воровской закон тоже конфликтует с государственным законом, и там есть свой суд и исполнительные органы власти. Воровской закон также конфликтует и с законом Божиим, и каждый человек от исполнения или неисполнения этих законов получает должное возмездие. Дед Савелий снисходительно слушал этого желторотого юнца. Кого учить собрался? Человека, прошедшего Крым и Рим и медные трубы. Но не перебивал. В философии этого юнца прослушивались слова здравого смысла. «Ну, к примеру, молодой человек», — обратился он к Павлу, — «воровской закон я очень хорошо знаю, и государственный закон тоже мне известен, а вот закон Божий я в школе учил еще до революции. У меня предполагалось большое будущее, а получилось тяжелое прошлое», — говорил захмелевший дед. «Не уберегли мы свою власть, большую свободу дали народу. Свобода — это хорошо». А вот контроль был плохой. Вот и пострадали мы. Шли большие перемены в России. В 1861 году манифестом было отменено крепостное право, и крестьяне стали свободными людьми. А в 1906 году была проведена новая аграрная реформа крестьянского надельного землевладения в России, названо по имени ее инициатора Столыпина. Дано разрешение выхода из крестьянской общины на хутора и отруба, закон 1906 года, укрепление крестьянского банка, принудительное землеустройство и усиление переселенческой политики, перемещение сельского населения центральных районов России на постоянное жительство в малонаселенные окраины местности Сибирь, Дальний Восток, как средства внутренней колонизации были направлены на ликвидацию крестьянского малоземелья, интенсификацию хозяйственной деятельности крестьянства на основе частной собственности на землю, в сторону увеличения товарности и производительности крестьянского хозяйства. Мой отец, как заместитель губернатора, занимался именно этими вопросами. Много ездил по деревням, разрешая возникающие вопросы и разъясняя крестьянам их права и законодательство. Мы его редко видели дома. Переселяясь на хутора и заселяя целинные земли, крестьяне вносили большой вклад в хозяйственную экономику России, которая в эти годы сильно возросла. Но с убийством Столыпина реформа не была доведена до конца и не достигла намеченного успеха. Я учился в церковно-приходской школе, а когда началась социалистическая революция, вот тогда и закончилась моя прежняя жизнь. Не знаю, сирота я уже или еще нет, живы родители или уже расстреляны, но оказался я на вокзале без гроша в кармане и крыши над головой. Тогда мне уже было полных 10 лет. Первая кража и поимка отправили в детский дом. Потом побег из детского дома, интерната. И снова промышление воровством и грабежом. Поездки на Черное море. Гражданскую войну провел в тюрьме. Обида в сердце на все и на всех. В 1936-м снова вышел на свободу. Времена суровые. Мне тогда исполнилось уже 30 лет. Еще с годик покорулесил и остепенился. А виной тому была одна деревенская красавица. Ее Аленой звали. Замуж не пошла, пока о себе все ей начисто не рассказал. Умная была, по каким-то признакам определила, что не крестьянин я и не рабочий, как врал ей, а вор. Вот и взяла она меня, с меня клятву мою воровскую, что век мне свободы не видать. Нарушил бы я эту клятву, а вот полюбил ее всем сердцем своим. Поженились мы, и стал я к сельскому хозяйству привыкать. Вскоре мои дружки один за другим поисчезали, кого посадили, кого в драке порезали. Из всей нашей компании только я один образумился. Вот что любовь с человеком делает. Как она его меняет. Я, наверное, был исключением из всех правил. Да недолго мы счастливы были, всего-то 3 года, а тут и война началась. Меня в армию призвали, и отступали мы, а она с сынишкой Андреем в оккупации оказалась. А война-то тяжелая была. Я пулеметчик 1-й номер и заряжающий, который патронную ленту направляет, чтобы без перекосов шла, 2-й номер. Вот 2 человека и обслуживают пулемет. Обороняли мы город, а там на краю его заводишко был с высокой трубой. Позицию для боя сами выбирали. Обзор отличный, видно далеко, и говорю Николаю, 2-му номеру. Труба новая, недавно построенная. Давай наверх заберемся, а пулемет веревкой затянем. Оттуда нам одна дорога сверху вниз, а если расположимся вон под тем деревом, хоть какое-то укрытие нам будет. Да и дорог там, дорог там много влево, вправо, вперед, назад. Послушался я его, а тут и корреспондент фронтовой явился, запечатлел нас. Мы ему хотели попозировать, да не получилось. Бой настоящий начался. Мы про этого корреспондента в раз забыли. Против нас танки и пехота двинула, а у нас пара 45-пяток, пара пулеметов. У остальных винтовки да бутылки с бензином. Касок, чтобы защитить голову, у нас тогда не было. Они позже появились. С пулеметом против танка что сделаешь? Но пехоту к земле прижали. Немецкие танкисты не разобрались. Подумали, что мы сверху стрельбу ведем. И из пушки по заводской трубе фугасом жухнули. Пол трубы сразу снесли. Вот один такой обломок кирпича с огромной скоростью и прилетел мне в бочину. Боль ужасная, в глазах потемнело, руки не слушаются. Конечно, стрельбу сразу прекратил. Не пойму, то ли жив, то ли помер. Рану свою ощупываю. Атаку мы ту отбили. А вот корреспондента убила. Фотоаппарат мне достался. Потом сдал его командиру. Точнее, отобрали. Вскоре в газете фото увидал. Да лица моего не видно, а хотел попозировать. Но одно заметил я, что кто-то вроде как хранит меня. Залез я с пулеметом на эту трубу. То падение 40-метровой высоты не оставляло нам шансов выжить. Вокруг меня убитые падают, а я все еще живу. Через 1/2 года и Кольку убила, а я все живой. Потом много случаев погибнуть было. И тонул я, и контузила, а вот с войны домой вернулся, даже и не раненый. И дом есть, чудом уцелел, а вот только моей возлюбленной в доме не оказалось, да и сына тоже. Соседи сказали, что молодежь в Германию на работу гнали, вот и ее с сыном прихватили. Многие потом из неволи домой вернулись, а моей Аленке с Андрюшей все нет и нет. Ждал ее 10 лет, и искать пытался, а потом и ждать перестал. Женился 2-й раз, вот так и живем с Марусей. Сильно она своего мужа любила, да получила похоронку. Не знаю, любит ли она меня, или своего прежнего мужа любит. Вот только претензий у меня к ней нет. Другая бы давно пьяницу прогнала, а эта терпит и даже домой пьяного тащит. И мои штучки-злючки всякие терпит. Да вот ты со своим Богом ко мне в душу лезешь. В церковь не хожу, а вот с тобой поговорить интересно. Заманить ты меня в свою секту не заманишь, а говоришь, что очень интересно. и молитв заученных знать не надо. Говори Богу все, что думаешь и чувствуешь». Это была не единственная беседа с Павлом. Внешне казалось, что все идет по-прежнему, вот только дед Савелий стал почему-то реже и при Павле больше не курил, а вскоре и совсем бросил. Эти изменения быстро заметила Маруся, и стал Павел желанным гостем в их доме. Да и Павлу Савелий был нужен. Никто так не разделает свинью, как делал это дед. Да и кусочек мяса, данный ему Павлом за его труды, в их доме не был лишним. И в части были довольны сложившимся положением. До конца службы пусть этот строптивый солдат выращивает свиней. Такое положение дел всех удовлетворяло. Свиноферма содержалась в полном порядке, всегда была сухо и чисто. Что переживает Павел и о чем он думает, командование это не касалось. Он исключение исправил. А Павлику очень не хватало общения с людьми. Письма, присланные мамой, он перечитывал по несколько раз. Знал, что из УС вернулся брат Александр, и теперь в их церкви два служителя, и брат Александр стал старший. Знал, что к Афанасию со Светой на День Победы приезжали в гости их дети. Черненький сын Исаак с женой красавицы Людмилы и двумя сыновьями, а также две дочери Татьяна и Лена с русыми косами, с мужьями и детьми. Были они на служении в их церкви, отнеслись с должным пониманием и уважением к членам церкви, и во время молитвы все становились на колени в знак уважения и почтения родителей. А вот Исаак во время этой молитвы и во время этого служения плакал, а дома просил маму еще и еще рассказать, как умирала его мама и что она завещала. «Возьми моего сына, пожалуйста», — говорила она, — «именем моего Бога Авраама, Исаака и Иакова прошу тебя, спаси его. Это Бог наш, он поможет тебе». «Мама, я тоже поверил в этого Бога и его сына Иисуса Христа». До самого отъезда он с женой и детьми приходил на все собрания и уехал домой верующим. Завещание своей мамы он выполнил. Владимира Саханова за отказ от присяги не посадили, но перевели в другую часть, стройбат называется. Ему прислали его новый адрес, и стали они переписываться. Люся окончила школу и не знает, как дальше поступить, куда пойти учиться или работать. А он все еще воюет со своим дедом, но никак тот не хочет уверовать в Бога. Летом к ним приехала в гости внучка, Ларисой зовут, болтливая девчонка, все в клуб на танцульке бегала. Его проповеди в полухо слушала. Как-то с дедом Савелием состязался, как тот с дедом Савелием состязал так. Его проповеди в полухо слушала, как тот с дедом Савелием состязался. Его-то она в кино, то на цанце. Да что так, что... Его проповеди в полухо слушала, как тот с дедом Савелием состязался. Его она то в кино, то на танцы приглашала, то смеялась над ним, а потом вдруг неожиданно для него сказала: «Давай, Павел, помолимся твоему Богу». Видно, на душе у нее очень что-то больно было, а он даже и не догадывался. Не знал он того, зачем это она из города в Глухомань приехала и с какой целью. Молилась она вместе с Павлом, а потом читала Евангелие, и приобрел Павел в лице двух сестер Люси и Ларисы, которые доверяли ему, и от этого болела его душа и переживал он. Многое рассказывал Павел ей о своем друге Владимире Сахнове, и вместе читали его письма. Однажды Лариса попросила у него адрес и написала письмо Сахнову, и началась у них переписка. Все лето прожила здесь, в деревне Лариса, а потом уехала домой. Павел на прощание подарил ей свое Евангелие. До окончания службы осталось всего полгода. Как быстро летит время. Для Павла подъема нет. Сигналом для подъема служит поросячий визг. Надо вставать и кормить. Как они надоедали. Отбоя тоже не существует. Ложись, как управишься с работой. В русской бане с паром у деда избавлялся от вонючего запаха, к которому уже привык. Так и прошла его служба, однообразно, без всяких перемен. Когда окончил служить, то в военном билете красовалась печать, что он принял присягу. пришлось идти в штаб и доказывать, что он присягу не принимал. Ему ответили, что военные билеты штамповали всем подряд. Павел настоял на своем, и ему поставили еще одну печать, где было написано: «Присягу не принял, исправленному верить». Вскоре он приехал домой, где его уже ждали. Вскоре приехал брат Владимир, и мама Люба организовала им встречу уже в своем доме. Было молодежное служение, а потом прекрасный ужин. И хотя был все тот же строй, и страной управляла коммунистическая партия, но в верхах что-то происходило. Магазины быстро пустели, зарплату не выдавали. Со сберкнижки нельзя было снять деньги. Давали заявку на деньги и ждали, то ли дадут, то ли нет. Этой осенью и была помолвка брата Павла и сестры Люси. А через месяц на их бракосочетание неожиданно приехала сестра Лариса со своей мамой, и остановились они в доме у Афанасия со Светланой. Сочитывал их пресвитер церкви брат Александр, а их родители сидели рядом и благословили своих детей. Маленькая Шурочка не считалась ни с кем и ни с чем. Она сидела на коленях у жениха, потом перебиралась на колени к невесте. Ей было все равно, у кого сидеть. Она их любила одинаково, лишь бы конфет больше давали. Как приятно вот так утром с молодой женой сидеть на поляне за городом. Говори, сколько хочешь, и не наговоришься. А так много хочется сказать друг другу. Это когда любишь, то не насмотришься друг на друга. И совместная благодарственная молитва Богу – это и есть то самое счастье, которое продлится вечно, даже и тогда, когда состарится».